По выражениям лиц обоих мужчин Робин поняла, что смертельно побледнела. Ее страх упасть в обморок только усиливался от мысли, что она стала помехой страйку.
«Извините», — проговорила она застывшими губами. «Долгая поездка. Мне бы стакан воды».
Ну что ж», — протянул Чарт, как будто вода была у него на вес золота. «Но не там». Тут же появилась женщина в черном. «Девушка просит стакан воды», — сказал издатель. Нанита жестом предложила Робин проследовать за ней в кухню. Сзади по деревянному полу глухо стучали костыли Чарда. Робин успела разглядеть стальные кухонные поверхности, побеленные стены, знакомого молодого филиппинца, колдовавшего над большой сковородой, и сама не заметила, как опустилась на низкий табурет. Она думала, что Чарт пошел за ними потому, что беспокоится о ее самочувствии. Но когда Нанита сунула ей в руки холодный стакан, издатель заговорил с кем-то другим поверх головы Робин.
«Спасибо, что привел в порядок ворота, Мэнни».
Юноша не ответил. Робин услышала, как застучали костыли, а потом распахнулись кухонные двери.
«Это я виноват», — сказал Страйк издателю, когда тот вернулся. Его и впрямь мучила совесть. «Подъел все, что она взяла в дорогу». «Нынита, вероятно, сможет ее покормить», — сказал Чарт. «Присядем».
Страйк двинулся за хозяином мимо мраморного ангела, туманно отражавшегося в натертом полу. Под стук двух пар костылей они прошли в дальний конец зала, где излучало приятное тепло черная дровяная печь.
«Потрясающий дом», — сказал Страйк, выбрав для себя черный кожаный куб самого большого размера и положив рядом с собой костыли.
Комплимент был неискренним. Страйк предпочитал комфорт и функциональность, а в доме Чарда все играло на внешний эффект.
«Да, я тесно сотрудничал с архитекторами», — слегка оживился Чард. «Вот там у меня студия», — он указал на пару неброских дверей. «И бассейн».
Он тоже сел и вытянул перед собой медицинский сапог.
«Как это случилось?» — Страйк кивнул на сломанную ногу хозяина дома.
Чарт ткнул костылем в сторону винтовой лестницы из стекла и металла.
«Представляю, какая была боль», — сказал Страйк, прикидывая высоту падения.
«Хрустнуло так, что эхо прокатилось», — с непонятным удовлетворением подтвердил Чарт.
«Никогда бы не подумал, что перелом можно услышать. Хотите чаю, кофе?»
«Если можно, чаю». Издатель поставил здоровую ногу на латунную пластинку возле своего места. Легкое нажатие, и из кухни появился Мэнни.
«Чайку, пожалуйста, Мэнни», — сказал Чарт с теплотой, совершенно не присущей его манере.
Юноша, по-прежнему смурной, тут же исчез.
«Это Сент-Майклс Маунт?» — спросил Страйк, указывая на висевшую рядом с печкой небольшую картину, образчик наивной живописи по дереву.
Сент-Майклс Маунт, расположенный менее чем в полукилометре от побережья Корнуолла, небольшой каменистый остров, полностью занятый крепостью-монастырем. По легенде, монастырь был основан в V веке, после того, как местный рыбак увидел на утесе святого Михаила. Во время отлива попасть на остров можно по мощенной дороге, проложенной по дну залива Маунт-Бэй. Это один из 40 с лишним приливных Корнуэльских островов, до которых можно дойти пешком.
«Кисти Альфреда Уоллеса!» Чарт вновь едва заметно воодушевился. «Простота форм, первозданная наивность. Мой отец знал его лично. Уоллес всерьез занялся живописью на 8-м десятке. Вы знаете Корнуолл?»
«Альфред Уоллес, корнуэльский рыбак, художник-самоучка, родился в Девоне. После смерти жены, которая была старше его на 20 с лишним лет, перестал ходить в море и полностью посвятил себя живописи. Оказал влияние на многих современных ему художников, получил известность при жизни, но умер в нищете».
«Я там вырос», — ответил Страйк.
Но Чарда больше увлекал Альфред Уоллес. Еще раз подчеркнув, что художник нашел свое истинное призвание только на склоне лет, он пустился в рассуждение о его творчестве. Полное отсутствие интереса со стороны слушателя осталось незамеченным. Чард не имел привычки смотреть в глаза собеседнику. Взгляд издателя скользил от картины к различным деталям необъятного кирпичного интерьера, лишь случайно падая на Страйка.
«Вы недавно вернулись из Нью-Йорка, правильно я понимаю?» —
— вклинился Страйк, когда Чарт переводил дыхание. «Да, летал на одну конференцию, 3 дня всего», — ответил Чарт и потерял всякий интерес к беседе, после чего произнес пару отработанных шаблонных фраз. «Трудное время. Нашествие электронных книг и гаджетов изменило правила игры. Вы читаете?» — напрямик спросил он. «Иногда», — ответил Страйк. У него дома завалялась потрепанная книжка Джеймса Элроя, которую он мусолил уже месяц, потому что за день так выматывался, что ему было не до чтения.
Джеймс Элрой — американский писатель, автор детективных романов. На будущую литературную карьеру Элроя повлияли убийство его матери, которое так и осталось нераскрытым, и подаренная отцом документальная книга о работе полиции «Полицейский жетон». По романам писателя поставлены фильмы «Секреты Лос-Анджелеса», «Черная орхидея» и другие.
А свою любимую книгу, которая появилась у него 20 лет назад и теперь лежала в картонной коробке на лестнице за дверью, он не открывал уже давно. «Читатели нам нужны», — пробормотал Чарт, — «и желательно побольше, а писателей поменьше». У Страйка на языке вертелось: «От одного ты благополучно избавился». Бесшумно появившийся Мэнни поставил перед хозяином прозрачный сервировочный столик из небьющегося стекла. Чарт подался вперед и налил чай в высокие белые фаянсовые кружки. В этом доме, как отметил про себя Страйк, кожаная мебель почему-то не пукла, в отличие от его офисного дивана, но за нее и выложили, как видно, в 10 раз больше. Тыльная сторона ладони Чарда оставалась такой же воспаленной и нездоровой, как во время издательского фуршета. В ярком свете ламп, монтированных в висячий потолок, он же пол 3-го этажа, этот человек выглядел старше, чем тогда издали, пожалуй, лет под 60. У него были темные, глубоко посаженные глаза, хищный нос и тонкие, сурово сжатые, но все еще красиво очерченные губы.